Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 октября, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней передаче. 1968 год. Спустя 5 лет после убийства мужа президента США Джона Кеннеди, его вдова Жаклин вновь выходит замуж и становится супругой греческого миллионера Аристотеля Анасиса.
Скопиос. The tiny island that shot into the headlines when Jackie Kennedy, America's former first lady, became the second Mrs. Aristotle Onassis.
Они познакомились за несколько месяцев до убийства Кеннеди, и, по слухам, братья Джон и Роберт просто ненавидели этого грека. Но общение Аристотеля и Жаклин на тот момент было просто дружбой. Анасис встречался с оперной певицей Марией Каллас, и все говорили о том, что свадьба не за горами. Однако брака так и не получилось. В этот момент от пуль в Далласе погибает Джон, и его вдова Жаклин становится женщиной зацикленной на безопасности. Ей всюду мерещатся убийцы, которые пришли за ней и детьми. Она периодически уезжает на яхту Аристотеля, где чувствует себя в защищенности. Все это категорически не нравится Роберту Кеннеди. По его мнению, Жаклин предает память мужа. Роберт говорит, что пока он жив, никакой свадьбы не будет. Кеннеди-младшего застрелят в июле 1968-го. После этого Жаклин Кеннеди будет буквально умолять Анасиса увезти ее из США. Тот соглашается, но с условием. Она выходит за него замуж. Жаклин соглашается. Свадьба проходит тихо на личном небольшом острове Аристотеля. Этот брак не принесет счастья. Уже через несколько недель жених понимает, что совершил ошибку. Они живут в разных городах и мало общаются.
Ты сбежала от меня?
Я просто вернулась домой.
Твой дом у меня.
Когда мы женились, я сказала, что не посмотрю в другую сторону.
Мария – старый друг. У нее неприятности. Ей нужен был совет. Пожалуйста, пойми меня.
Нет, ты должен понять меня.
Жаклин не соглашается на развод, а попытки Аристотеля собрать на нее компромат заканчиваются неудачей. В 75-м Анасис скончается. Жаклин получит 26 миллионов долларов, обеспечив таким образом себя и своих детей. 1970 год, 20 октября. В СССР одной лотереи стало больше, теперь уже спортивной. В этот день проходит первый розыгрыш тиража «Спортлото».
Помните, что выигрыш зависит от вашего настроения, а настроение повышает спорт.
Вообще азартные игры в Советском Союзе не поощрялись. Уже в середине 50-х были закрыты все бильярдные, где зачастую играли на деньги. Из всех подобного рода развлечений оставался разве что ипподром, розыгрыш по облигациям, да денежно-вещевые лотереи. Спорткомитет СССР несколько раз предпринимал попытку провести свою лотерею, но каждый раз получал отказ. И лишь после того, как стало известно, что Москва примет Олимпиаду и денег на ее подготовку понадобится очень много, «Спортлото» наконец-то разрешают.
На выплату выигрышей выделяется 50% сумм стоимости проданных карточек.
Остальные доходы направляются на
строительство спортивных сооружений и учебных зданий, проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий,
строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений, комплексных учебно-тренировочных баз.
Идея игры была взята у популярной игры Кена. Из 49 чисел на поле игрок должен отметить любые 6. Выигрыш начинал начисляться уже тогда, когда во время тиража выпадали хотя бы 3 цифры из 6 отмеченных. Уже на первом тираже определяется счастливчик. Инженер-экономист, который выигрывает сразу 5000 рублей.
Играйте, дорогие люди, в «Спортлото». За это не осудит вас никто.
После этого новой лотереи с дополнительной рекламы никакой не потребовалось. Спортлото стали раскупать массово. Только за год существования Спортлото продано 70 миллионов билетов. 1982 год. Новости об этом сообщают скупо, передают информацию все больше друг другу на уровне сплетен. Дескать, на стадионе в Лужниках подавили насмерть людей.
Потому что они перекрыли ворота им. Они не могли выйти. И укладывали их штабелями. Ну, ни врачей не подпускали, никого туда не подпускали.
Вскоре информация подтверждается. Во время проведения 1/16 Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и голландским «Хаарлемом» в тесноте и давке погибли 66 человек. Это была, казалось бы, стандартная встреча, разве что погода чуть морознее, чем обычно, и высидеть 90 минут на холодных трибунах было сложновато. Московские футболисты уверенно идут к победе, забивают первый гол еще на 16-й минуте. Минут за 5 до окончания матча зрители потянули к выходам, тем, которые были поближе к метро. Но за 20 секунд до финального свистка спартаковцы забивают второй мяч. Именно в этот момент начинается давка. Кто-то шел к выходу, кто-то начал возвращаться, чтобы досмотреть встречу. Узкий проход, первые крики, встречное движение, кто-то упал и уже не может подняться. В этот момент еще и ломаются металлические перила, и некоторые зрители, теряя равновесие, падают с 4-метровой высоты. Лишь с помощью милиции удалось кое-как распределить потоки. К тому моменту больше 50 человек уже лежали на земле без движения.
Вот, но это длилось, я не знаю, мне казалось, что это вечность длилась, но это длилось буквально, может быть, минут 5-10. Я не знаю, я же не засекал время.
Расследование было проведено быстро, и 3 человек из персонала Лужников арестовали по статье «халатность». Правда, ни один из них в тюрьме не отсидит. В честь амнистии по случаю 60-летия образования СССР уголовный срок заменят условным. Лишь главный комендант стадиона на какое-то время будет отправлен на принудительные работы. 20 октября 1988 года. На фоне всеобщих реабилитаций, на волне снятия фильмов с полок и обеления имен репрессированных, происходит сразу два события. Академика Сахарова выбирают в Президиум Академии наук СССР. Таким образом, окончательно восстанавливают Андрея Дмитриевича в правах, которых он был лишен после Горьковской ссылки. Сахаров уже год как живет в Москве. Он по-прежнему работает в физическом институте Лебедева, но помимо этого ведет правозащитную деятельность. В следующем, 89-м году, Сахарова выберут депутатом от Академии наук, а до этого зимой он успеет посетить США, где встретится с Рейганом и Бушем, заедет во Францию к Миттерану и посетит Великобританию, где проведет встречу с Маргарет Тэтчер.
Я концептуально не выступал, и я должен сказать, что мое положение все-таки несколько исключительное. Я в этом себе отчет и чувствую на себе ответственность. Поэтому ответственность я буду говорить, как я собрался говорить.
Второе событие. Приказом Горбачева отменено постановление 56 года в отношении журналов «Звезда» и «Ленинград». Тогда именно на эти два издания и на печатавшихся в них Ахматову и Зощенко обрушился весь гнев властей. В итоге писатели попали в немилость. «Ленинград» вообще закрыли, журнал имеется в виду, а «Звезду» очень сильно цензурировали. Теперь же приказом генсека все преследования сняты. Журналам возвращено доброе имя. Зощенко и Ахматова переиздаются колоссальными тиражами. 1997 год, 20 октября, спустя полтора месяца после своего выхода, новая версия песни Элтона Джона «Candy in the Wind», посвященная памяти принцессы Дианы, становится самым популярным синглом в истории поп-музыки. Только за один месяц продают почти 32 миллиона копий этой композиции. Узнав о смерти Дианы 31 августа, Элтон впал в депрессию. Он и так был не в самом лучшем состоянии после сообщений о гибели «Версачи», но смерть Дианы его потрясла настолько, что Джон даже решил не ехать на похороны. Однако после он найдет стихи 73-го года и попросит своего постоянного соавтора Берни Топпина переделать их на смерть Дианы. Вживую эта композиция исполнялась только один раз – на похоронах. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
Tears, all our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace, the place to set where lives were torn apart. Goodbye, England's rose. From a country lost without a soul, who missed the wings of your compassion more than you'll ever know.
«Был бы повод».